Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Выпуск программы «Культурный дневник» посвящен балканской литературе. Наш гость Тадей Голуб – самый известный в Европе славянский писатель, автор психологических криминальных романов. Главный герой, детектив Тарас Бирса, расследует запутанные преступления. Он находит злодеев, но дело вовсе не обязательно заканчивается торжеством справедливости. Критики называют стиль некоторых книг Голуба скандинавским нуаром. Писатель работает в кинематографичном клиповом ключе, помещая сюжеты в контекст развития бывшей Югославской республики. Голуб много лет работал в журналистике, известен и как альпинист. Он соавтор травелога о лыжном спуске с Эвереста и велопутеводителя по горным перевалам Словении, а также биографии словенских политиков, спортсменов и музыкантов. Крими-романы Голуба переводятся на разные языки, по ним снимают телесериалы, однако русскоязычной публике этот писатель вряд ли известен. Так что «Радио Свобода» открывает своей аудитории новое имя. С Тадеем Голубом беседовал наш корреспондент Андрей Шарый.
Тадей, главного героя ваших романов зовут Тарас Бирса. У этого инспектора полиции, а потом и частного детектива из Любляны, скорее украинское имя. В Словении с Тарасом вряд ли познакомишься так просто. Чем вам это имя понравилось?
В Словении иногда встречается имя Тарас. Известен, например, литератор Тарас Кирмаунер. Но вы правы, это все-таки не слишком распространенное у нас имя. Для славянского уха звучит немного по-иностранному. Придумывая главного героя, я понимал, что если использовать традиционное славянское имя, вроде Янос или Новак, то читателя оно не зацепит. Тарас звучит почти по-словенски, но все же непривычно. Я руководствовался, кстати, и мировой традиции. В конце концов, и у Шерлока Холмса, и Эркюля Пуаро не самые типичные для Англии и Бельгии имена.
Вы пишете очень легко, главы ваших криминальных романов короткие, усвоить содержание несложно. Почти кинематографический стиль, не случайно славянское телевидение снимает сериалы по сюжетам ваших книг. Эти сюжеты динамичны, устроены, как в обычной жизни. Немного зла, немного убийств, саспенса, немного любовной истории, немного секса, немного бытовых событий, даже решения бытовых проблем. Как вы соотносите коммерческий принцип, известно же, что книга – это товар, чем активнее он продается, тем лучше, с чистым искусством?
Главное, чтобы написанное мною было интересно. Важно, чтобы читатель, знакомясь с книгой, не испытывал страданий.
Где вы берете идеи и сюжеты? Это целиком вымышленные истории или вы основываетесь на реальности? Убийства в ваших романах придуманы или настоящие?
Это все вымысел, чистой воды. Иногда я могу опереться на действительно происходившие события, но вообще-то у меня богатая фантазия. Почти всегда я просто обыгрываю обстоятельства, сложившиеся в славянском обществе. Практически за каждым характером из моих книг стоит какой-то реальный человек, с которым я лично знаком. Так что беру часть ДНК этого человека и постепенно превращаю его в книжного героя. В каком-то смысле эти книжные люди существуют в действительности. Понятно, что они немного или в значительной мере другие, чем в реальной жизни, но они все же существуют. Конечно, убивать кого-то даже в придуманной жизни не слишком приятно, но, увы, без преступлений и убийств криминальной литературы не бывает. Это закон жанра. Если ты пишешь детективную историю, то будь готов к тому, что на страницах книги кто-то будет убит.
Вам важна национальная литературная традиция, условно говоря, Ивана Цанкара или Бориса Пахора? Вы, может быть, связаны с традициями югославской литературы в более широком смысле? То обстоятельство, что сюжеты ваших книг плотно погружены в славянскую реальность, не мешает вам заинтересовывать читателей из других стран?
Не думаю, что помогает, но так уж я работаю. Я хорошо знаю свою страну, и если кто-то захочет читать мои романы, то должен рассчитывать на то, что получит рассказ о Словении. Я, кстати, не думаю, что славянское общество так уж сильно отличается от обществ других европейских стран, по крайней мере, насколько я их знаю. Важна ли для меня славянская литературная традиция? Я больше опираюсь на себя, на понимание общих законов криминального жанра. Конечно, как и все славянцы, я еще в школе читал Цанкара, но скорее ориентируюсь не на классику прошлого столетия, а на более современных авторов. На меня более чем отечественная литература влияет мировая, включая Достоевского с Толстым. Впрочем, как влияют и качественные кинодетективы вроде «Грязного Гарри». Что касается национальных корней, и моих героев, то не думаю, что есть какие-то особые связи с бывшими югославскими республиками. Особенности характеров разных людей отличаются не в меньшей степени, чем особенности, скажем, славянского общества отличаются от особенностей русского или какого-то другого общества.
Насколько Тарас Бирса близок к человеку, который его придумал? Вы более-менее ровесники, вы подробно пишете о том, что он думает, как смотрит на жизнь. Несколько лет назад в одном интервью вы сказали, что Тарас Бирса наполовину вы, а наполовину Клинт Иствуд. Это и теперь так?
Отчасти так. У нас схожие темпераменты, часть моих жизненных фрустраций – это фрустрации Тараса, но у него хватает и своих собственных, таких, которые расстроили бы меня, заметя их в себе. Конечно, то, что происходит с ним, совсем не то, что происходит со мной. А вот реакции на внешние события часто схожие.
Похоже, вас интересуют характеры на грани жизненного слома, на переходе от одного состояния к другому. Таков Бирса и таков же, скажем, герой вашего дебютного романа «Свиные ножки» Яни Бевек. Вы намеренно смешиваете крими-истории с внутренними проблемами своих героев.
Совершенно сознательно. Кризис подталкивает вперед любой сюжет. Если в книге нет конфликта, зачем кому-то ее читать? То же самое в нашей частной жизни. Если нет сомнений, нет размышлений, что движет нас вперед?
Славянский книжный рынок не особенно велик, на славянском языке говорят по всему миру не более 2,5 миллиона человек. Вы думаете о том, чтобы расширять аудиторию, как-то учитываете это в работе?
Ситуация позволяет мне финансово нормально существовать и в условиях относительно небольшого славянского книжного рынка. Но, конечно, важно найти выход и на более широкую аудиторию, в этом одна из моих целей. Но моя писательская судьба, как таковая, от этого не зависит. Я не особенно слежу за переводами своих романов, всего таких переводов 10 или 15. Конечно, каждое новое издание на новом языке – еще одно подтверждение интереса к моей работе и качества моей работы, ну и с финансовой стороны, конечно, имеет значение. Но первое обстоятельство, подтверждение качества, для меня важнее второго. Заметно корректировать стиль письма или сюжеты только для того, чтобы попасть на новые рынки, я не готов. По принципиальным причинам. Буду писать так, как писал до сих пор, как пишу сейчас. Если получится, пусть меня читают в разных странах. Если нет, ничего страшного. Останусь в Словении.
В русской традиции писатель обычно нечто большее, чем писатель. От каждого известного интеллектуала ожидают заявлений по актуальным вопросам общественной жизни. Как вы себя ведете в этом отношении?
Я не участвую активно в политической жизни и обычно никаких заявлений не делаю. Но если спрашивают что-то в интервью, то отвечаю честно. В прошлом у меня случались конфликты со славянской властью, с теми политиками, которые, к счастью, сейчас уже в оппозиции. Но вообще я стараюсь не лезть в политику и не хочу ею заниматься.
Некоторые ваши книги переведены на украинский язык, но вы никогда не издавались в России. Есть у вас такой интерес?
Нормально.
Да, если бы появилось предложение, то согласился бы. И в Москву бы поехал, только если бы не пришлось встречаться с Владимиром Путиным. Ну вот в США к власти вскоре может прийти Дональд Трамп. И у власти уже был Трамп. Но я же продолжаю туда ездить. Когда при мне упоминают Россию, я прежде всего думаю не о Путине, а о другом. Для меня это страна Толстого, Достоевского, Булгакова. Читатели, аудитория для писателя важнее. Путин далеко не на первом месте.
Один из ваших недавних романов называется «Парк имени Ленина». Это не скандинавский нуар, преступление там происходит жарким летом в Любляне. Откуда такое название? Неужели кто-нибудь в Словении еще помнит имя Владимира Ленина?
Ну, я думаю, есть люди, по крайней мере, моего поколения, которые знают, о ком идет речь, когда упоминается Ленин. В Любляне есть небольшой парк, скорее даже часть парка, который раньше назывался парком имени Ленина. Его давно переименовали, но горожане по-прежнему используют старое название. Именно там и происходит моя романная история.
Вы начинали литературную карьеру как журналист, издавали сборники журнальных текстов, писали биографии славянских спортсменов, музыкантов и политиков, прежде чем десятилетия назад занялись сочинением почти исключительно детективов, если не считать вышедшего недавно путеводителя для велосипедистов по горным дорогам и перевалам Словении. Скажите, чем объясняется такая динамика?
Да, я начинал как журналист, потом писал биографии известных в стране спортсменов, музыкантов и политиков. С велопутеводителем вышла особая история. Несколько лет назад я попал в дорожную аварию и вообще не был уверен, что до конца жизни смогу снова сесть в седло. Так что эта книжка появилась как своего рода компенсация. К счастью, все обошлось. Свой путеводитель я до сих пор совершенствую. Еще какое-то время буду над ним работать. Детективы далеко не сразу стали для меня главным жанром, но сейчас могу сказать, что как писатель я полностью реализовал себя именно как автор криминальных романов. В этом жанре мне всего хватает. В этой среде я чувствую себя идеально, выдумывание детективных историй меня больше всего интересует. Я не смогу объяснить, как именно в моей голове рождаются новые темы, но сейчас я заканчиваю уже 7-й роман о Тарасе Бирсе. Поначалу планировал написать 3 связанных фигуры общего героя романа. Когда они вышли, подумал, что всего книг будет 5, а теперь после выхода в свет 6 романов, полагаю, что их будет 10. Через 2-3 года станет окончательно понятно, на каком числе я остановлюсь.
В интернет-биографиях вас иногда вначале представляют как славянского альпиниста, а не как славянского писателя. Вы в свое время работали в альпинистском журнале «Гриф». Первая ваша книга с Эвереста – отчет о путешествии на Джомолунгму в 2000 году. Целью этого восхождения был еще и спуск с вершины до базового лагеря на лыжах одного из участников команды Даво Корничара. Ваш детектив Тарас Бирса тоже, кстати, альпинист. Известно, что это опасное занятие, не только вид спорта, но и особая философия. Она связана с философией писательского творчества?
Я думаю, я был бы куда менее успешным писателем, если бы не был альпинистом. О себе я в первую очередь до сих пор думаю, как об альпинисте. Для меня многое в альпинизме и в литературе связано. Ощущение, когда ты начинаешь писать, действительно напоминает ощущение альпиниста, стоящего у стены перед началом восхождения. Ты сам себе кажешься невероятно маленьким, ты не знаешь, дойдешь ли до цели, поднимешься ли на вершину или закончишь ли роман. В скалолазании и в писательстве одинаково важно найти верное направление движения, и каждая мелочь на пути невероятно важна.
Вы помните свои главные ощущения с Эвереста?
Ощущения сложные, слепящее солнце, очень холодно, температура минус 40 градусов. Мне посчастливилось вместе с 2 друзьями оказаться на вершине в тот момент, когда вокруг никого, кроме нас, не было. Это ощущение полного одиночества, наверное, как в открытом космосе. Ты оказываешься невероятно далеко от всех человеческих обстоятельств, и ты это чувствуешь. Чувствуешь, что опасность очень близко. Я был членом группы, которая помогла Даво Корничару стать первым в мире человеком, спустившимся с главной вершины мира на лыжах. Это невероятно сложно, поверьте мне.
Альпийская вершина Триглав – один из главных символов Словении. Ее изображение попало даже на герб вашей страны. В Любляне в ходу шутка о том, что каждый словенец обязан подняться на эту вершину хотя бы раз в жизни. Да, это шутка, но большинство моих словенских знакомых и вправду поднимались на Триглав выше 2800 метров, включая первого президента вашей страны Милана Кучина. Со спортивной точки зрения это опасное предприятие?
Триглав важен для славянской мифологии и национального сознания, это верно. На вершину ведут несколько маршрутов. Есть простые, доступные для туристов с простыми навыками горных прогулок, но есть и сложные, требующие специальной подготовки. Многие славянцы приезжают к Триглаву, даже если они не альпинисты. Северный щит, я проходил его не меньше 20 раз, достаточно сложен. Это большая гора. И да, я тоже считаю, что каждый славянец хотя бы раз в жизни должен подняться на Триглав.
На вопрос Андрея Шарова отвечал славянский писатель Тадей Голуб. Программу «Культурный дневник» продолжит запись из архива «Радио Свобода», оставляющая нас в балканском культурном пространстве. В 2018 году Андрей Шарый в городе Нови Сад беседовал с сербской писательницей Мирьяной Новакович, автором изданного и в России мистического романа «Страх и его слуга», повествование из балканско-австрийской жизни первой половины XVIII века. Послушаем размышления писательницы о сербской литературе и сербской душе.
Вы хотите написать великий роман? Ваш загребский коллега Миленко Ергович как-то мне пожаловался на особенность малой литературы, стремление воспитать своего Достоевского или своего Толстого.
Но я не уверена в том, что внутри литератур малых народов непременно возникает потребность создавать объемные романы. Величие больших литератур не в том, что у них есть фундаментальные романы, а в том, что эти книги написаны на языках многочисленных народов. За каждой великой литературой стоят сотни миллионов тех, кто говорит на том или ином языке. У английской литературы по определению 500 или 600 миллионов читателей, у испанской вся Латинская Америка, аудитория русской около 200 миллионов, немецкой свыше 100, французской, наверное, 70 или 80 миллионов, а сербской всего лишь 10 миллионов. Думаю, способность и потребность создать большой роман зависят от жанровых предпочтений писателей. Сказываются, наверное, и параметры рынка, и навыки читателей. Люди читают книги не потому, что они короткие, а потому, что они интересные. Если книга скучная, то и 100 страниц никто не осилит.
Скажите, а почему вы вообще пишете?
Хотелось бы думать, поскольку мне есть что сказать людям. Мне нравится процесс самовыражения через слово. Хотела бы я стать знаменитой. Мне скорее важно, чтобы мои книги читали. В сербских условиях в любом случае речь идет всего лишь об аудитории тысячи человек. Ну, может быть, в десятки тысяч. Мой последний роман издан тиражом 3500 экземпляров. Тираж целиком распродан. Но как ты узнаешь, прочитали ли каждую книгу пятеро или половина из тех, кто купил книгу, ее вообще не раскрывал?
У вас есть какая-то специальная техника литературного творчества?
Я пишу в свободное от остальной работы время, использую выходные, отпуска. Если бы могла позволить себе не работать, то, очевидно, писала бы почти каждый день. Но если ждать вдохновения, то далеко вы не продвинетесь. В литературном труде есть элемент ремесленничества. Вообще писательство состоит из двух элементов. Вы придумываете то, что напишете, размышляете о персонажах, строите сюжет, а потом садитесь и пишете. Вот первая часть прекрасна и привлекательна, другая куда более обыденна. Если уж я сажусь писать, то пишу легко, процесс мне доставляет удовольствие, а заниматься тем, что тебе нравится, приятно. Конечно, бывает по-разному. Иногда сидишь 5 часов и не можешь составить абзац из 5 предложений. Я довольно точно разрабатываю сюжет, знаю, с чего начну и чем все закончится. Иногда путь к финалу получается не таким, каким я его себе поначалу представляла. Но в целом создание книги – процесс спланированный. Скелет сюжета занимает примерно 20% от общего объема книги. Потом я надстраиваю детали. Сербский язык гибок в смысле потенциала для выражения мыслей. Возможности использования сложных речевых оборотов, как и любой славянский язык, в котором есть падежи. Мне нравятся эти преимущества. В английском, например, длинные предложения воспринимаются тяжело, вынуждают возвращаться к началу фразы. Одна из моих книг вышла на английском. Проблемы у переводчика вызывали ассоциации из области сербской культуры, которые сложно объяснить англоговорящей публике. В таких случаях переводчик сербские ассоциации заменял английскими. Скажем, ссылался не на сербских, а на британских писателей, и я не возражала. Просматривала перевод и думала, вот о чем. Может быть, не случайно в итальянском языке два причастия «традитто» – преданный, и «традотто» – переведенные, звучат практически одинаково. Писатель при переводе неминуемо теряет часть своего стиля, часть своего «я».
Как думаете, что движет сейчас литературный процесс как профессию, как ремесло?
Я недостаточно много читаю, чтобы точно ответить на ваш вопрос. Когда я пишу, то стараюсь не отвлекаться, не поддаваться посторонним литературным влияниям, не читаю художественных книг на сербском языке, ну, за очень редким исключением. Долгие годы моей любимой книгой был роман Меши Селимовича «Дервиш и смерть», но не знаю, как я бы его восприняла сегодня. Мне нравилась классическая школа сербского рассказа. Не знаю, много ли вам скажут имена таких наших писателей, как Милован Глишич или Радоя Доманович, с обязательными элементами сатиры, иронии, юмора. Кстати, вот одно негативное развитие современной сербской литературы. Иронический элемент из текстов фактически исчез, словно юмор стал менее важен, чем жизненная трагедия. Современные писатели намеренно или случайно выбирают трагические нотки. Да и я тоже так поступаю, но все же в моих книгах находится место иронии.
Вы переехали в Нови Сад из Белграда. Почему вам надоело быть столичной жительницей?
Белград обладает заметной гравитацией для жителей Южной и Центральной Сербии, а Нови Сад собирает переселенцев из Воеводины. Причины вовсе не метафизические, просто в больших городах людям легче найти работу. В этом одна из проблем Сербии. Все хотят жить в больших городах. Провинция пустеет. Я почти исключение. Здесь, в Воеводине, люди живут медленнее, чувствуют себя более расслабленно, чем в Белграде. Здесь меньше невроза и стрессов. Белград становится невыносимым в том, что касается инфраструктуры. Чтобы добраться из одного конца города в другой, нужно больше времени, чем чтобы добраться до Нови Сада, а это 80 километров. В Нови Саде многие бытовые вопросы решаются вообще без автомобиля, пешком, и это привлекает. Белградское городское пространство непростое для ежедневной жизни. Существование в столице значительно жестче.
Нови Сад прежде называли сербскими Афинами, отмечая особое значение этого города в культурном развитии сербской нации. Эти времена позади?
Нови Сад, наверное, был таким в 19 веке, когда одна часть сербов жила в империи Габсбургов, а другая часть, балканская, постепенно освобождалась от зависимости от османов. Главные центры сербского просвещения тогда располагались в Нови Саде. Конечно, традиция и сейчас кое-что значит, но уже очень давно фокус культурного притяжения переместился в Белград. Если подойти к делу статистически и посчитать число концертов и выставок, проходящих в двух городах, сравнить перечни организаций, работающих в области культуры, то выяснится, что доминирование Белграда абсолютно.
В Воеводине есть своя литературная школа?
Я этого не замечаю. Разницы между писателями из сербской глубинки, из Белграда или Нови Сада, по-моему, нет. Мне принципы литературной классификации кажутся другими. Линия раздела стала возникшая 20 или 30 лет назад отношение к постмодернизму. В сербской литературе тогда появилось целое поколение интересных писателей-постмодернистов. Наряду с ними служила Старая гвардия, авторы, работавшие в реалистической манере. Начиная с 90-х годов, эта Старая гвардия по естественным причинам становится все малочисленнее. Изменился и книжный рынок. Сербия еще более открылась миру. Переводится множество самых разных книг. Самое значимое писательское размежевание – профессиональное. На тех, кто открыт к сменам жанра, и тех, кто строже относится к требованиям чистой литературы. Я, например, свободно смешиваю жанры. А вот некоторые мои коллеги бдительно относятся к формам литературного ремесла. Молодежь, конечно, спокойнее относится к стилевому и жанровому разнообразию.
Последний из вышедших из печати ваших книг – сборник «Тайные истории». Это рассказы, написанные 2 десятилетия назад. Они сейчас читаются свежо не только потому, что хорошо написаны, но, как кажется, и в силу того, что у сербского общества не очень изменилась с той поры повестка дня. Уже по обложке книги видно, что вы пытаетесь соединить прошлое и настоящее. Выходит, травма распада большой страны и череда войн, через которую пришлось пройти бывшей Югославии, по-прежнему остаются актуальными. Время не лечит раны?
Мне было трудно придумать новую обложку для давно написанных рассказов. Вы правы, идея заключалась в том, чтобы соединить эпохи. В итоге взяли узнаваемую фотографию Белграда, на ней изображены Бранков мост и район Савамала, над которым парит римский орел, потому что один из рассказов посвящен походу римского легиона за Дунай в страну варваров, который окончился катастрофой, предчувствием распада империи. Понятно, почему болезненные темы по-прежнему интересуют старшее и среднее поколение. Югославия распалась в начале 90-х, войны закончились к 2000-м. Это все период зоны личных воспоминаний. Для молодежи такие переживания, предполагаю, ничего не значат или важны только только как часть семейной или общественной памяти. Мои родители пережили Вторую мировую войну. Конечно, кое-что рассказывали, но для меня события того времени – телевизионный экран, книжная страница, чужие рассказы. У нынешних молодых, как мне кажется, создалось такое впечатление – распад общей страны был неминуем, и войны были неминуемы. С другой стороны, многих 20- или 30-летних эти вопросы вообще не интересуют, но они участвуют в общей системе ритуалов – сидеть в кафе, бить кулаком по столу и говорить: «Сербов обидели еще во времена Косовской битвы, но мы им всем еще покажем». Но стоит встать из-за стола, как все эти заявления тут же забываются. Речь идет о симуляции православия, симуляции национализма, целой системы ценностей.
Нечто, что вредно, и нечто, что значимо, и все это само так симулировано.
Мне это все кажется пропагандистской кампанией, активная фаза которой началась 20-30 лет назад и продолжается до сих пор. Предпринимать активные протестные действия не в традициях сербского народа. На словах все готовы к жертвам, а на деле никто, потому что никто не хочет высовываться, все прекрасно понимает, что сербский патриотизм всего лишь разговоры. Я родилась в 1966 году, и конец 70-х, начало 80-х лет помню хорошо. Почти никто не верил официальной идеологии. По крайней мере, верили все меньше и меньше. Но до поры до времени люди говорили то, что от них ожидали или требовали власти. Жестких репрессий, в отличие от 50-х или даже 60-х годов, не было. За свободомыслие никто не попадал в тюрьму. Но инерция послушания власти сохранилась. То же происходит сегодня. Никто вас не арестует, если вы выскажете свое мнение. Но потребность не бунтовать в обществе сохраняется. Мы живем в плену мифических идей о том, что сербы – борцы, о том, что сербы непокорные, но на самом деле они совершенно не такие. Сербы живут со склоненной головой. Другое дело, что они думают при этом, но поступают обычно так, как им скажет власть.
Интересно, сербов ведь принято считать одним из самых боевитых народов Европы.
На мой взгляд, все ровно наоборот. Сербы – послушный власти народ. Шума много, дела нет. Сербское представление о самих себе, как о народе бунтовщиков, не подтверждается реальностью. Думаю, что мы слишком много говорим, поэтому и теряем энергию. Мы опустошаем себя риторикой, сил на поступки не остается.
Существует ли в каком-то виде общий южнославянский литературный рынок, общее культурное пространство, обмен идеями?
Да, в каком-то виде существует. Конечно, не в такой степени, как когда-то, но книги из соседних республик, теперь независимых государств, все еще читаются, невзирая на то, как называется язык, на котором они написаны. Проблема вот в чем. Литература потеряла общественное влияние и значение, которое имела прежде. Люди стали заметно меньше читать, нашлись другие приоритеты. Прежде книга, получившая самую престижную югославскую литературную премию «НИН», расходилась тиражом в 50-60 тысяч, и не только потому, что страна была заметно больше. Прежде больше читали. В других отраслях культуры, скажем, в музыке, сотрудничество между бывшими югославскими республиками более активно, поскольку популярная музыка или рассчитанная на массового зрителя кино проще для понимания. Изменилась и система литературных общественных связей, стала больше значить возможность доступа к средствам массовой информации. Своего рода эстрадный литературный авторитет в наше время можно заработать не хорошими книгами, а активно выступая на телевидении.
На «Волнах свободы» вы слушали разговор Андрея Шарова с сербской писательницей Мирьяной Новакович. С вами прощаются продюсер программы «Культурный дневник» Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!